Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, пятница, сентябрь, день 27. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 18 градусов. Василий пишет: «Доброе утро, Трамп все же встретится с Зеленским. Что ж ты, Дональд, сдал назад?» И три смайлика. «Доброе утро, Алексей, хорошего эфира», пишет Всеволод. «Приветствую, хорошего эфира», пишет Александр Первый. «Наидобрейшего, Алексей, и всем слушателям хорошего дня эфира», пишет доброжелатель. «Доброе утро из вечной пробки на Новой Риге». «Все стабильно», пишет Борис. Раньше нам писали люди из пробок на шоссе энтузиастов, а теперь нам пишут люди из пробок на Новой Риге. Это как бы... Как мне кажется, оценка нашего мастерства. Да. Хорошего дня вам всем. «Светоч наш, расскажи, что там на полях ООН», пишет Бон Джови Джон. «Утречка хорошего эфира», пишет Антипаша. «Доброе утро, прокурор», пишет Дмитрий. «Доброе утро, на Новой Риге полтора часа ехал назад, все было свободно, нечего было ему спать», пишет Виктор. «Мне сегодня 50, юбилей», пишет Василий. Вот, кстати, 50 – это и есть юбилей. А вот эти ваши все 25, 20, 30, 40 – это не юбилей. Юбилей – это именно 50. Можете проверить в интернете. Так что Василий прям от души, как говорится, поздравляем вас. Уж не знаю, сами вы рады или нет. Но 50 лет бывает только раз в жизни. Так же, как и 49 и 48, но вот 50. Ну, знаете, придаем значение циферкам. «Да чтобы ветер на Москву подул», пишет М13. Что, а что такое? «Видели, как представитель Гаити воды выпил на трибуне ООН?» Да, видел, он прямо взял и хлебнул из кувшина. Нет, ты не видел? Ну, он почему-то не стакан решил, он прям взял кувшин и прям хлопнул из него. Ну, странно, конечно. «Полтишок, это серьезно», пишет Александр. «Доброе утречко, хорошего дня эфира», пишет Владимир. «Общество дружелюбное к детям», пишет Грека через реку. «А 65 юбилей», пишет Катерина. Нет. 50-100. Соответственно, скорее всего, в большинстве случаев, каждый, кто отметил юбилей, однажды, дважды его не отмечает. Знаете, вот как говорится, дважды юбилей не отмечают. Вот. «Что значит хорошего эфира? Вы же ими сами рулите, испортить его вам сложно отсюда», пишет Сталиненок. Почему сложно? Не сложно. Вот, противные есть люди всякие разные, они могут противные вещи всякие делать, понимаете, всякое бывает. Вот, «Юбилей — это сколько лет?» — спросил наш слушатель у Яндекса, и ему говорят. «Юбилеем называется количество лет, кратное 10, обычно это период, равный ровно 10 годам, отмечают 10, 20 лет, 30, 40, 50». И вот это вот все сайт большойвопрос.ру. Значит, Николай. Чепуха. И ответы на этом сайте наверняка пишут люди, которые, ну, как бы вам сказать, сами друг другу задают вопросы. Это, знаешь, как в комментариях. Зайдите, нормальную статью найдите на тему юбилей, а не ответы в интернете одних пользователей другим пользователям. «А я думал, юбилей это кратно 25. Ну, говорят, что 25 вроде как, но вот юбилей настоящий 50. «Николай зануда», пишет Михаил. Он не зануда. Его подставили. Он решил проверить сам в интернете мои слова, а его тут же поставили. У нас большие вопросы к сайту, большой вопрос, пишет 506-й. Но это вот эти вот сайты, знаете, когда человек говорит, а как правильно писать? И ему народ начинает, правильно писать так, правильно писать сяк, ну, допустим. 18:21, пишет Алексей. Нет. Нет, Алексей. Абелив говорит, 10:20:30 это круглая дата. Правильно, правильно. Конечно, то, что мы сейчас обсуждаем, абсолютно не имеет никакого значения, и плевать вообще абсолютно на все это, вот, эту казуистику. Но в целом вот так. А 18:21 это вообще, я не знаю, это какое-то, как будто бы окончание номера, или, может быть, какие-то цифры на вашей карточке, Алексей, 18:21. 21 это очко, пишет доброжелатель. Понятно. Андрей, кстати, такого же мнения. Исходит от библейских текстов, пишет Грик. Вот, видите, все начали. А 150 юбилей? Юбилей. Но очень сложно дожить. В целом, конечно, если обратиться к библейским текстам, мы заметим, что люди и по 600 лет жили, и по 900, по-моему. Но со временем, как вы понимаете, общество деградировало. Дети не слушали своих отцов. И все, и стали жить вот так вот, понимаете, там, ну, 50-100 лет, ну, так вот, вот. В этом промежутке уже стали умирать, так, в большинстве своем, зачахли. А вот как-то так. А раньше, да, человечество, ну, если так вот следовать вот этим текстам священным, ну, легко прям, хочешь 900 лет можно прожить. К Кашпировскому надо обратиться, пишет Андрей. Да-да, мы недавно тут говорили, обращаются к Кашпировскому сейчас, до сих пор какие-то люди. Страшно за них, если честно. Вот. Древнееврейское слово «йовель» или «ювель» означало «бараний рог», позже «год свободы». Так называли установленный пророком Моисеем 50-й год, когда проданные и заложенные земли возвращались к прежним владельцам. Рабы получали свободу, прощались долги должникам. Закон, в скобках Тора, читался народу, и земля отдыхала от полевых работ, пишет «Немосквич». Поняли, что такое юбилей? Вот нам не москвич все, значит, выяснил, что такое юбилей. Вы теперь будете знать. Раньше люди понимали язык животных, судя по вашим анонсам, пишет I Believe I Can Fly. Мне понравился анонс, кстати, очень хороший, вот, программы, значит, про животных. Вот он был. Мне больше всего понравилось. Но и сейчас мы живем рядом с животными. Думаю, интересно. А какое будет продолжение? А потом оказалось, что речь действительно вот о животных. Вот, ну, как вот. Ну, о животных. Ну, вы поняли. Вчера опробовал рекомендованный метод разбивки яйца куриного. Жизнь разделилась на до и после. Назад пути дороги нет, пишет Смит. Попробовали яйцо разбивать, просто бросать на стол его? И потом брать вот так вот и в сковородочку, да? И сработало, я правильно понимаю? Видите, какая удивительная жизнь, какие лайфхаки я вам тут рассказываю. Да? Получилось, Смит? Получилось? Доброе утро, недавно спросил голосового помощника, как перевоспитать современную молодежь. Угадай, что она мне ответила, пишет ленивый титан. Понятия не имею, ленивый титан, как это можно угадать? Наверное, никак, сказала. Да, сосед у меня настоящее животное, пишет I Believe I Can Fly. Не только у вас соседи I Believe I Can Fly настоящие животные. Это вообще такая проблема в последнее время. Что там на полях ООН? Давайте уже серьезные темы, пишет Бон Джови Джон. А что там на полях ООН? Ну вот что там на полях ООН? Я не понимаю. Бон Джови Джон, что вы от меня требуете? Я ничего не увидел, что можно говорить про поля ООН. Я не увидел ничего, что бы мне хотелось здесь, на что бы хотелось обратить внимание. Все вот смотрят, как мужик там один воды попил из кувшина на полях ООН. Можно найти и показать. Попил из кувшина. Вот в нашей трансляции будет. Я к себе даже в Телеграм не выкладывал. Телеграм называется «Гудошников». Можете зайти, посмотреть. Там нет этого видео, и я не собираюсь выкладывать его, как мужик пьет из кувшина. Но есть другое всякое. А как там поживают соседи-китайцы? Нормально, бизнес какой-то ведут. Все время какие-то пластиковые стаканчики возят туда-обратно, вот в каких-то огромных объемах, на специальных тележечках. Вот. Иногда смеются очень сильно и так далее. Хорошие ребята и девчата. Вот. У меня претензий к ним нет. У России большинство соседей... Ну, Игорь. Вчера США дали ответ на коррекцию нашей военной доктрины. Блинкен заявил, доктрина менять безответственно и нечестно. Ответом стал запрет россиянам на новые аккаунты в Google. Да вроде раньше же аккаунты в Google там что-то запретили, нам нет. В пятницу лучше без ООН, пишет Сергей. Да, ведь сегодня пятница. Что там про яйца? Я прослушал, пишет Алексей. А, опять вернулась тема яиц в средства массовой информации. И борьба за яйца. Ну, за доступность яиц, так скажем. И вчера я даже видел статистику, что с начала года яйца подешевели на 19% в среднем. По-моему, такую статистику. Не видел, а слышал. То есть опять каким-то образом, я не понимаю каким, яйца ворвались в нашу жизнь, понимаете? Но уже теперь с хорошими новостями. Теперь от яиц добрые новости. Отварное яйцо хотел разбить, пишет Two-Headed. А, вы про эти яйца? Я думал про цены на яйца. Нет, способ разбивания яиц. Коротко рассказываю. Не ножом, не ребром, а просто на любую плоскую поверхность. Яйцо вот с 10 сантиметров вот так вот просто поднимаете, бросаете. Оно разбивается об эту поверхность. Но оно разбивается не так, что оно разлетается куда угодно, оно просто ломается, да? Потом вы его спокойно с этой поверхности берете, оно не проливается, ничего не происходит плохого, и вот так вот разламываете над плитой там, ну, на чем вы жарите. Вот и все. Вот так можно разбивать яйца. То есть можно ничем, так скажем, острым не пытаться бить яйца, а можно об плоскую поверхность. Очень хорошо разбиваются яйца об плоскую поверхность. Удобно и даже лучше, чем когда пытаешься это все ножом разбивать или там вилкой. Вот. Нет мелких осколков. Ну, правда, попробуйте. Просто яйцо берешь, так вот кидаешь на плоскую поверхность. Очень, ну, с небольшого расстояния. И все. Очень удобно. Я об сковороду бью, пишет Стас Локо. Попробуйте об стол, реально. Вот попробуйте один раз, не будете уже об сковородку бить. Потому что об сковородку бывает, у нее тонкий бортик, да? Бывает, что вот эти кусочки какие-то там летят этой скорлупы. Об голову, пишет Сергей. Ну, это Сергей по желанию. Со страусином не прокатит, пишет 506. Никогда не пробовал. Выходные заняты яйцами, пишет Андрей. Обсуди лучше, почему жизнь жестокая такая, бывших жен повадились убивать мужики. Пишет Ренат. А бывших жен повадились убивать мужики или чего, Ренат? Я просто, может быть, пропустил эту новость. Да и была ли она? О чем вообще разговор? А почему жестокость такая? Да, она всегда такая была. Мне кажется, вот это вот что-то про Дездемону, что-то там Отелло, не Отелло, что-то ты молилась, не молилась. Это же про мужиков, которые убивают своих... мужиков, которые убивают своих баб. Ну, на самом деле, мужчина убивает женщину, ревность, там вот это все. Это ведь, я так понимаю, сюжет архетипичный. Страусиной от куриного отличается только размером, пишет волосатая статуя. Удивляет, как люди, не будучи лично знакомыми, переходят очень просто на «ты», пишет Иван. Согласен с вами, Иван. Не только удивляет, но и раздражает. Можно еще не кидать, а просто их стукать об стол. Сравнимый по силе эффект оказал в свое время метод быстрой завязки шнурков, пишет Смит. Видите, Смит вообще поражен. У яиц слишком много пиара в последнее время, пишет Вит. Да, просто отвлекают внимание яйцами, понимаете? Воспоминания о былой любви, пишет Алексей. Алексей, вы научили меня жить, пишет Сергеич. Это очень хорошо, Сергеич. Мне бы тоже найти человека, который научил бы меня жить. Я же говорю, вчера смотрел «Граф Монте-Кристо» в киношке. Настоятельно рекомендую к просмотру, пишет Сергей Зет. Ну вот. Давайте включим песенку «Дискотеки аварии. Яйца», пишет Стас Локо. «Яйца — это наше все», пишет Константин. Вот. «Когда нас всех заменят нейросеть и роботы, что мы будем делать?» — пишет Ленивый Титан. Но это как, знаете, Ленивый Титан, мне кажется, ваш вопрос звучит следующим образом. «Когда мы все умрем, что мы будем делать?» Да ничего мы не будем делать, и не будет никаких нас. «Когда нас заменит нейросеть, тогда мы ничего не будем делать». потому что нас уже заменили, нас нет, все, мы заменены. Вы же не собираетесь жить вечно, ленивый титан? Хотя, может, и собираетесь. Как побриться за 10 секунд, пишет абонент. Интересно. Яйца с нами на всю жизнь, пишет Вячеслав. Вячеслав, знаете, какие ситуации бывают? Не кладите яйца в одну корзину, Артём. Вчера заправлял сотый по 80, но хоть бы яйца подешевели, пишет Александр. Александр, смотрите, друзья, видите, нам богатый человек, у которого машина ездит на сотом бензине, решил пожаловаться на цены. Александр, у вас машина какая-то очень сильно необычная, раз вы на сотом ездите. Мы-то льем 92-й. Понимаете? Ну, в крайнем случае, 95-й по праздникам. Понимаете? Вот как-то так у нас получается. А вы прямо сотый? Что у вас за машина? Вы богатый человек какой-то. А еще и нам жалуетесь? Нищим. Если бы богатый, чип под сотый, пишет Александр. Ну, ничего себе, чип тоже денег стоит. И прошивка денег стоит, все стоит денег. Естественно. Не 80, а 83 рубля за литр, пишет Игорь. Разные заправки. Сотый пришел на смену 98-му. Все турбодвижки сейчас на сотом. Да неправда, не все турбодвижки на сотом. Неправда. Есть турбодвижки, которые горят, лей 95-й. Будешь лить сотый, выгорит все к чертовой бабушке. В свою японку уже лет 15 только 98-й лью, пишет J23. Так а где 98-й? Вы берете-то J23. Вот в Москве 98-й и не найдешь, он сотый и все. Я на Соболе езжу на 95-м бензине, пишет Евгений. Богато. Единственный вопрос, Евгений, зачем? Вроде только Octavia RS на сотом бензине ездит, пишет Дробик Сергеевич. Не, у меня была машина, которая ездила на сотом бензине. Я вот вам говорю. Была. Так пусть расчипует обратно и льет 95-й, пишет Алекс. Так вот и я и говорю. А вот интересно, почему перестали обсуждать процент заполнения подземных газовых хранилищ в Европе, пишет Борис. Ну, наверное, заполнили и вот перестали обсуждать. Вы к тому, что зима близко, Европа замерзнет, как-то тема ушла, вы про это? Ну, так она уже ушла года два назад, наверное. Угу. А вы научили меня не умереть, рукопожимаю. Я научил вас не умереть, Эдмон, каким образом? Можно? Мне очень интересно. Сегодня день признания, если... Мне правда, сейчас без шуток. Я научил не умереть. Как это я мог так научить? Где это? Сотый в любую машину идет, Леш, пишет Блэк. Ну, так-то да. Я тоже так думал до определенного момента. Вот, но не рекомендую. Все-таки рекомендую соблюдать рекомендации. И если написано, что рекомендован 95-й, лет 95-й, а не 100-й. Насколько я помню из уроков химии, октановое число 100 недостижимо только за счет присадок и всякой химии, которые туда добавляют, пишет Стас Локо. Ну, значит, достижимо. Я на солярке, и я плачу. А, нет, наверное, вы пишете плачу. Скорее всего, плачу. Я на солярке, и я плачу. В смысле, рыдаю. Да, а я думал, Борис сегодня как бы банкует и такой, я на солярке, и я плачу. А потом я просто вспомнил, сколько стоит дизель в данный момент, и это, конечно, катастрофа. В определенный день, или я уж не знаю, когда это произошло конкретно, дизель стал стоить, мама дорогая, дороже 95-го. И я так иногда подъезжаю, смотрю вот на заправках вот эти вот столбы, где цены на топливо, и думаю, да, хорошо, что у меня не дизель, прям вот отлично. Тянет лучше, на 92-м вообще не едет, пишет Евгений Лебедев. Кто, этот, который «Газель» ваш? Ваш «Газель»? Ну, честно сказать, «Газель»-то, ну, вот та вот, наверное, она не особо для того, чтобы прям сильно ехать куда-то, правильно? Ну, не то, чтобы она там для гонок каких-то. Хотя иной раз смотрю вот эти вот автомобили все, газели, не газели, газелеподобные иностранные автомобили, ох, они носятся по городу, конечно. Прямо все из себя выжимают, лишь бы прямо доказать, что это гоночные болиды. А на чем Тарзан ездит? Может, газ на него поставить, пишет 506-й. Он на солярке ездит, но у него расход непонятный. Завел, И из всех форсунок везде хлещет, просто на землю льется, поэтому я не могу посчитать расход на нем. Солярка — это топливо для дизеля, дизель — это двигатель, пишет Серджио. Да, я знаю, Серджио. Ну, в народе так говорят, и я не пытаюсь, как бы сказать, с этим сильно бороться. Керосин авиационный попробуйте, пишет Василий. Слушайте, я предпочитаю вот чай, кофе, я по керосину, наверное, не очень. Да, дизель дорогой, хорошо, что мы не во Франции, пишет Абили Факин Флайв. Машина 150 лошадиных сил, разницу между 92-м и 95-м не заметил, ездил год на 95-м, сейчас пересел на 92-й, пишет Алексей. У меня Баргузин, 7 мест, моя крейсерская, 90 км в час, пишет Евгений. И это только по парковке, да, Евгений? 98-й достигается легко. Заливается бак 98-го и стакан... А, ну, заливается бак, значит, сотого и стакан 92-го, пишет Валентин. Ага, газ! Газ! Вас взорвать хотят, пишет Миша Николаев. А что, прям газ взрывается везде? Дизель — это актер, пишет Андрей. Спасибо. Если и брать гизель, вот именно написано так, гизель, то газовую на крайслеровском движке. О, начинается. На крайслеровском движке, а Ниву надо брать на каком там, на движке Peugeot, та-та-та. Вот эти движки, они походят, они надежные, такая дрянь вся. Вот у меня Тарзан, это, считай, Нива на как раз-таки движке Peugeot XUD9. Ну, почему-то в народе говорят ХАД, ну, это КСАД, КСУД. 9. Какая же дрянь поганая, а не движок. Ой, какой же он убогий. Там 56 лошадиных сил, что-то там пыхтит, пердит, все из него льется. Не едет вообще, тяги никакой, никакой. Ну, в смысле, не разгоняется. Тяга, кстати, вот я вот обманул вас. Где-нибудь в гору едет прекрасно, на пониженный. А вот разогнаться на нем вообще никак, не вариант. Еще какая-нибудь скотина едет сзади обязательно и сигналит там, типа, быстрее разгоняйся, думаешь, ну, а, ну ладно. То, что я думаю в этот момент, я не могу в эфире сказать. А, вот у меня у друга в «Газели» восьмицилиндровый от «Тойота», вот эта вещь, с коробкой автомат, пуля, пишет Андрей. Но я не знал, что ваш друг так стремится в «Вальгалу». У меня была «Гюзель», работала на шампанском, пишет Абилев. Смешная шутка. Алексей, не умереть, это родить детей. А-а-а, Владимир, я понял. То есть я сподвиг кого-то из наших слушателей таки совершить свой плевок в вечность. И они поэтому мне вроде как спасибо говорят. Ну, слушайте, я рад на самом деле, если как-то повлиял на вас в хорошем смысле. 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вот новость, на которую я обратил внимание. По поводу, помните, семьи с отравлением, и где погибли четверо детей. Главное управление Следственного комитета по Красноярскому краю о причине гибели детей из села Красная Сопка. В рамках расследования уголовного дела следствием получены предварительные данные исследований Красноярского бюро судебно-медицинской экспертизы. Попадание в организм детей компонентов инсектицидного неустановленного средства. Приоритетная версия следствия отравления детей в Назаровском районе Красноярского края. На данный момент проведение судебно-химических экспертиз продолжается. Ну и вот в новостях было сказано, что там где-то дихлофос показывали и так далее. Вот так. Да какой дихлофос? В моем детстве бабушка регулярно обрабатывала дом, пару часов проветрила и готова. Они его пили, что ли, пишет Александр? Нет, если это попало на еду, соответственно, это может попасть и внутрь организма. По поводу дихлофоса. Вообще дихлофос, ну, изначально относится к классу, так скажем, фосфорорганических соединений. Но дихлофос, который продается сейчас, обычно он как бы по-другому сделан, и это лишь остался бренд, само название. То есть, видимо, это какой-то старый очень дихлофос, там еще, наверное, 80-х годов. Откуда он, вообще непонятно, это первое. Второе, собственно, по поводу фосфорорганических соединений и разных почему я хочу сказать материалов, веществ, вот разных веществ, которые создавались на этой, так скажем, основе, да, очень много разных боевых отравляющих веществ. Вот, как раз-таки фосфорорганические. Если начинать копать в эту историю, то сразу придешь обязательно к середине 20-го столетия, придешь к гитлеровской Германии, и все в этом духе. Так что дихлофос вещь страшная, ну, в классическом смысле слова дихлофос. Вот так. Вот как-то так. Дихлофос, он же сильно вонючий, как его не заметить, пишет СВ. Может, все-таки алкоголь виноват, пьяные травили и набрызгали на продукты, пишет Ренат. Не знаю, не знаю. Ну, давайте я вот прочитаю. Значит, что такое дихлофос? Товары для бытового уничтожения насекомых, инсектицидные средства широкого спектра применения. Дихлофос используется для уничтожения тараканов, клопов, клещей, муравьев, молодых личинок, взрослых особей, чешуекрылых и мух. Форма выпуска аэрозоль, спрей, клейкая лента, ловушка для тараканов. В состав дихлофоса до 1988 года, входило активное действующее вещество ДДВФ, в скобках дихлофос, относящееся к классу фосфорорганических соединений. В связи с выявлением токсичности ДДВФ с 1998 года химическое вещество в бытовых инсектицидных средствах не применяется. В состав современного дихлофоса входят безопасные для человека и животных действующие вещества перитроиды. Вот как-то так. Что касается фосфорорганических соединений, вот могу открыть, опять же, статью почитать. Органические соединения, в которых содержится химическая связь фосфор-углерод. Соединения на основе фосфора пытались использовать в самых разных отраслях химической промышленности для изготовления резины, пластмасс и так далее. Кроме того, еще в 19 веке некоторые соединения из этой группы химии той поры называли пахнущие жидкости с огненным вкусом. В тот же период были заложены основы для получения новых соединений на основе фосфора. Затем они обратили на себя внимание как боевые отравляющие вещества. В 1936 году в Германии был синтезирован газ табун. В конце Второй мировой войны были сделаны промышленные установки по синтезу первых пестицидов, которые с 1965 года были введены в сельскохозяйственное производство вместо персистентных и низкоэкологичных хлорорганических соединений типа ДДТ, гексахлорана и других. В настоящее время фосфорорганические соединения применяют как нервно-паралитические отравляющие вещества, инсектициды, лекарственные средства, стабилизаторы пластмасс, антиокислители моторных масел, антипирены. Применяются также как катализаторы и лиганды для металлокомплексного катализа. Значит, ну, нас интересует, конечно же, фосфорорганические соединения как нервно-паралитические отравляющие вещества. Боевые отравляющие вещества. Открываем. Так, классификация. Так. Ну, вот есть у нас, например, фосген. Да. При нанособе свет чрезвычайно токсичный, удушливый газ. Продуктом промышленной организации. Так, фосген, я посмотрю, что это за соединение. Ладно, долго будем смотреть, я не химик, и, в общем, потеряемся. Не хочу теряться вместе с вами в этом смысле. Так, интересно. Ну вот, боевые отравляющие вещества на основе хлора есть. Это, собственно, и иприт, насколько я понимаю. Так, а теперь... Сейчас мы найдем вторую мировую... Надо дойти до Второй мировой войны. Так, по-другому сделаем. Боевые отравляющие вещества на основе фосфора. Заман, зарин, фосфин, новичок. Как говорят, VX. Так, фосфорорганические. Новичок, видите, оказывается. Так, зарин, да? Что-то мы такое помним из истории. Вот, зарин открываем. Так, изопропиловый эфир, фторангидрита, метилфосфоновой кислоты. Фосфорорганическое отравляющее вещество, нервно-паралитическое действие. Жидкость без цвета и запаха. Во всех отношениях смешивается с водой, органическими растворениями. Без цвета и запаха вообще. Так вот, по поводу всего. В середине 1938 года формула вещества была передана в отдел химического оружия вермахта, который сделал заказ на массовое производство зарина для военных нужд. К концу Второй мировой войны было построено несколько экспериментальных заводов, а также строилась фабрика для производства данного отравляющего вещества. В промышленных масштабах строительство не было завершено. Общее количество зарина, произведенного в Германии, оценивается в пределах от 500 килограммов до 10 тонн. Угу. Ну вот как-то так. Как-то так. Я думаю, что некоторые вещи открылись для вас. Газы VX, сразу вспомнился фильм «Скала», пишет Иван. Сейчас как раз в новостях говорили, что производитель сказал о том, что он самого высокого четвертого класса безопасности, что уж там с ними нужно было сделать, чтобы вот так вот, пишет Стас. Угу. Зарин был в фильме «Скала», так и запомнил в детстве, пишет 506-й. Понятно, что ничего не понятно, пишет Мельникова Елизавета. 98-й год, год окончания производства. Не 98-й, а 1988-й, Андреа. Сейчас как раз в новостях говорили, что производитель сказал, да-да-да. Помню, в детстве хулиганы на районе дихлофосом дышали, токсикомали. Ничего, даже сейчас еще живые, пишет Максим. Ну, скорее всего, это был уже дихлофос, не на основе второорганических соединений. Поэтому они живые, Максим, иначе они не были бы живыми. У меня завелись насекомые, судя по укусам, клопы, но по продуктам жизнедеятельности ни клопов не похоже. Отказывалась от вызова химиков, борюсь паром, пишет Светлана. А ДДТ, который яд, из этой же серии? Ну, давайте посмотрим. Почему бы и нет? ДДТ, вещество. Да, так, ДДТ, инсектицид, трихлор, бис, ну, в общем, не прочитаешь никогда в жизни, как называется. Инсектицид против комаров, хлопка, вредителей хлопка, соевых бобов, арахиса, производная хлорбензола, он, вот видите, на основе хлора. Одно из немногих действий, эффективных средств против саранчи, запрещен для применения во многих странах из-за способности накапливаться в организме животных, человека. Некоторые активисты-экологи утверждают, что особенно пагубное действие он оказывает на размножение птиц. Накапливаясь в скорлупе яиц, несмотря на это, ограниченно применялся во многих странах. Широко распространено бытовое название ДДТ «дуст», от английского «даст» – «пыль». Это препаративная форма, а не само действующее вещество. Угу. Официальная позиция ВОЗ по использованию ДДТ для борьбы с переносчиками малярии. Рекомендуется применять ДДТ в целях профилактики малярии. Вот как они, оказывается. Ну и много чего еще интересного. Но это на основе хлора, а не фтора. А Зеленский вчера с Байденом встречался, пишет Алексей. Ну, странные у него предпочтения. Но они все такие, наверное. Запад. Ничему не удивляюсь. В СССР в кружку пива три пшика для достижения максимального эффекта, пишет Косытандин. Нашли мешок с отравой, то ли для крыс, девочка варила пельмени и добавила средства в кастрюлю. Пакет был без признаков, похож на приправу. Это предполагает, видимо, слушатель. Почему просто не спросить у родителей, они же вроде выжили, пишет Дмитрий. Вы понимаете, в чем дело? Они могут не понимать сами, почему и как. Ну, то есть, условно говоря, были у них какие-то химические вещества, которыми они что-то обрабатывали. Ну, обрабатывали и обрабатывали, и все было нормально. Годами это происходило. А в этот раз как-то что-то пошло не так, понимаете? Так, дустом раньше в шеи выводили, пишет системный администратор. А нам в детстве бабушка дуст на голову сыпала, чтобы в шеи вывести, пишет Илья. Дихлофос не может быть причиной отравления. Фос есть разные, они действуют на насекомых и не действуют на человека, а есть наоборот. Если бы в дихлофосе было боевое фос, то там весь район бы вымер, пишет 63, ну, точка, слушатель, точка. Значит, понимаю, о чем вы говорите, но вопрос в чем? Может быть, по какой-то причине произошло соединение каких-то разных химических, так скажем, элементов при использовании разных средств, там, ну, там, уничтожение насекомых, может быть, мытья пола, посуды, еще чего-то. То есть вот такая вот история. Может быть, не знаю, я лишь предполагаю. Странно, якобы боевым новичком не смогли отравить всяких Скрипалей до Навальных, а тут четверых детей с первого раза дихлофосом, пишет Василий. Ну, это предположение журналиста по поводу дихлофоса, во-первых. А во-вторых, относительно Скрипалей и Навальных. Я думаю, что в 24-м году 21-го столетия вы поняли, что это вражеская пропаганда, и никого никакими новичками не травили. Ну, то есть, условно говоря, если бы кого-то хотели отравить боевыми отравляющими веществами, да, вот этого всего пафоса вокруг этих людей не было бы просто и все. Ну, просто не было бы и все. Это все была картинка, которая создавалась для того, чтобы, да, в случае со Скрипалями, там, обвинить Россию в том, что она вмешивается там, в политику Британии и вообще Россия страшная и все такое, в случае с Навальным максимально повысить его, так скажем, рейтинг среди тех, кто верит в эти истории. Что якобы его преследуют, изо всех сил пытаются убить, и все в таком духе. А почему мы кинжалами тогда, как Зеленкин в Америке, почему не закидали этих нацистов дома на Украине, пишет Гар. Не понял вообще ничего. А может так быть, что это укронацисты нам партию дихлофоса заслали, пишет Иван Крылатый. Не знаю, Иван Крылатый. Дустом мой дед отравился, обрабатывал что-то в полях, по-правильному нужно было в респираторе с ним работать. Дед проигнорировал защиту, вечером пришел нормальный, а ночью скончался, пишет Вит. Вот, то есть, понимаете, вот такие бывают истории. Дети могли при варке пельменей что-нибудь насыпать, соль, может, перепутали, пишет Сергей. Да, это возможно, это возможно. Вот мне много раз написали про крысиный яд. Слушайте, а крысиный яд — это вообще что? Ну, то есть, ну, я понимаю, что название ясное, но нет же такого химического элемента крысиный яд. Да? Что это такое? Что это за соединение вообще? Сейчас вот я посмотрю. Крысиный яд. Так. Состав. Дифеноцин. Угу. Так, зооциды. Вот у нас есть такой раздел, зооциды. От слова «животное» и «убиваю». Разновидность пестицидов, химические вещества для уничтожения вредных теплокровных животных, прежде всего грызунов, сусликов, полевок, мышей, крыс. Родентициды и птиц, авициды. Итак, средства от грызунов крысиным ядом относят нафтилтиокарбамид, варфарин, ретиндан, брадифакум, дифенакум, а также устаревший, практически не использующийся из-за повышенной опасности, фосцит цинка, Вот здесь уже у нас есть и фосфор, потому что фосцит цинка – это соединение цинка, соответственно, с фосфором. Соединение мышьяка, свинца, талия, фосфор сам по себе желтый или белый, как таковой, стрихнин. То есть, может быть, это, в принципе, был белый фосфор у них, и все. И они этим травили, допустим, каких-то мышей. Такой вариант. Может быть, может быть, может быть. Может, фосцит цинка, да? А вот фосцит цинка. Темно-серые кристаллы со стеклообразным изломом, с характерным чесночным запахом. Запах обусловлен гидролизом фосцида цинка, влагой воздуха с выделением весьма ядовитого газа фосфина. Нерастворим в воде, но медленно взаимодействует с ней, реагирует с кислотами, выделяя фосфин, растворим в частности в спирте и бензине. Применяется в качестве яда для уничтожения грызунов. Чесночный запах. Да. Вот так. То есть, возможно, вот как говорят некоторые у нас, крысиный яд, оказывается, он бывает разнообразный, этот крысиный яд. И, возможно, это как раз из тех крысиных ядов, которые на основе там фосфора и так далее. Стрихнином нерв в зубах убивают, стоматологии при удалении нерва, пишет Иван. Возможно, все банальнее. Ребенок увидел таракана в хлебнице, решил побрызгать инсектицидом. Взрослые не видели, пишет Василий. Могли селитру с солью перепутать. У нас так в садоводстве целая семья погибла, пишет Павел. Вот, могли с сушеным чесноком перепутать, говорит Сергей. Яд при попадании в организм уже через час должен был начать отторгаться организмом, пишет Гузель. Гузель, мы можем почитать вам, как фосфорорганические соединения воздействуют на человека. Там, в общем-то, паралич. А как можно хранить на кухне столько гадости? Беспечность безмерная, пишет Савелий. Савелий, я предполагаю, что многие из нас даже примерно не представляют, что хранится у них дома с точки зрения боевого применения этих веществ. То есть нам, может быть, кажется, что это совершенно безобидные вещи, которыми там рубашку постирать, еще что-нибудь почистить, да, хлорочкой там что-нибудь поделать. А это очень опасные вещи при определенных условиях, да. И, возможно, мы не придаем такого значения, которое стоило бы придавать этим вещам, и не относимся с той серьезностью, с которой нужно было бы к этому относиться. Ну вот хлорки, вы боитесь хлорки? Ну, хлорка. Вы боитесь хлорки? Так вот, на основе хлора столько боевого всего было сделано в свое время, о чем я вам говорю, собственно, тот же самый иприт, да, что мало не покажется. Такая компания против пельменей, что ли, пишет Алексей. Да при чем здесь пельмени? В детективах любят травить стрихнином, однако он такой горький, что не почувствовать его в пище или бокале вина просто невозможно, пишет Смит. Соль для посудомойки, пишет Дима. Вариант абсолютно. Барри Алибасова, вспомните, чем он отравился на кухне. Тот крота выпил. Что такое крот, можем посмотреть. Крот. Вещество. Это такое средство. Гидроксид натрия. Вот если что, что такое крот? Вот гидроксиды натрия выпил у нас Барри Алибас в свое время. Ну, или, по крайней мере, утверждал, что ты это сделал. Так. Укус, уксус убийца и есть на почти каждой, почти на каждой кухне, пишет Блишенли. Да, вот это довольно распространенная вещь, к сожалению, трагическая, когда человек выпивает уксус. То есть не специально, а думает, например, вода, наливает в стакан, резко этот стакан выпивает, ну, просто быстро. А все, а потом беда. Кстати, многие уксус фигачат в пельмени, пишет Макс. На пачке сигарет больше предупреждающей информации, нежели чем на бытовой отраве с точки зрения занимаемой площади на упаковке, пишет Риборез. На сайте каждый день в это время пропадает трансляция. Айтишники приходят на работу, пишет Рикс. Риск, простите. Мы передадим. А какая у них посудомойка? Вы на фото кухни посмотрите, пишет системный администратор. Не уксус, а уксусная эссенция страшна. Уксус я каждый день пью, стакан, разбавленный водой. А можно узнать, зачем, Квадрат Малевича, вы каждый день пьете уксус разбавленный. Поэтому и держат химию в недоступном для детей месте, пишет Андрей. В магазинах тоже чистящие средства и порошки зачастую продаются вместе с едой, что у нас необразованных людей создает ложное впечатление безопасности, пишет Сергей. Уксус раньше разливали в тару, похожую на водочную. Алкаши путали, пишет волосатая статуя. Что за бред? Соль для посудомойки – это чистая соль, 99% натрий хлор, как обычная соль, пишет Спамбокс. Да, люди могут перепутать вещество. И к этому разговор, Спамбокс. Солью для посудомойки ее называют только для того, чтобы 1 килограмм продавать за 350 рублей, а Вова пишет, при цене в 9 рублей. Ядовитое вещество явно было добавлено в воду для варки пельменей умышленно или случайно, пишет Влад Ланин. В детстве выпил уксусной эссенции, попал в реанимацию, пишет Андрей. Мой тесть перепутал уксус с самогоном и хлебнул не кисло. Потом больше испугался, чем траванулся. Выпил сырое яйцо и дальше пил, пишет Егор. Значит, немного выпил, пригубил, так скажем. Уксус снимает изжогу, потому что поднимает кислотность и закрывает верхний сфинктер, пишет Квадрат Малевича. А как может уксус снижать изжогу, поднимая кислотность? если изжога возникает из-за кислотности, если я не ошибаюсь. Нашатырь и приводит в чувство и убивает дело в дозировке. А, да-да-да, я понял. В детстве у друга отец пьяный, перепутав, выпил чистый яд, все сжег себе, но выжил, промыли. Ед, вы, правда, написали ед, может, не яд? Я просто трактовал это как слово яд, может быть, что-то конкретное. Вероятно, пьют разбавленный уксус для амбре, пишет Алексей. Он пьет уксус, бальзамируется, пишет Владимир. Печально, если ребенок решил просто подшутить, пишет Макс. Да, от изжоги сода помогает, пишет Сергей. Ну, я понимаю, почему от изжоги может помогать сода, потому что ты погасил кислоту, да, щелочью. Но, опять же, это все такие древние методы, вот эти вот от изжоги соды и еще что-то. Клин клином вышибают, наверное, это я про уксус, пишет Дробик. По молодости стакан техспирта выпил, отрыжка 3 дня замучила, пишет Сергей. Ну, Сергей, не знаю, по поводу техспирта обычно речь идет о, как он там, метанол, да, по-моему, правильно говорить, метиловый спирт, в общем. Вместо этилового метиловый. Там обычно не про отрыжку разговор, там обычно про летальный исход. Вот это традиционная тоже история. Берут метиловый спирт, вот люди, думая, что это этиловый спирт, а он и пахнет так же, и все. Выпивают, дальше там слепнут, отключаются, умирают, ну все. Меня метанол это не технический спирт, пишет Андрей. А что тогда вы называете техническим спиртом? От изжоги помогает правильное питание, пишет Евгений. То да. Я пишу, что все эти уксус, сода, это советские времена, пишет Вадим. В целом, чайный гриб тоже становится уксусом, не в чистом виде, конечно, как и вино со временем. Я предпочту пить чайный гриб. Уксус, кстати, есть целых 2 банки, пишет Андрей. Я все понимаю, друзья, единственное, я не понимаю, зачем. То есть, вот, допустим, у вас повышенная кислотность внутри вашего организма, и вы пьете дополнительно еще кислоты. Как бы, чтобы что? Не совсем вас понимаю. Воистину. Может быть, обратиться к специалистам, если вас замучила изжога, и если у вас есть рефлюкс, да? Рефлюксный эзофагит у вас какой-нибудь, да? Вот. И через сфинктер как раз-таки заброс идет в пищевод. И вы мучаетесь. Может, со специалистом поговорить? Подумайте над этим. А то так и будете там уксусы какие-то пить и соды. Не поможет в итоге. 9.00. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов 5 минут. Пятница, сентябрь, день 27. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве и 19 градусов. 27-е через СМС пишет: «Во что превратилась передача?» Вопросительный знак, 3 восклицательных. 27-й. «А чем она была?» Сколько же уже было новостей, что украинцы не платят диверсантам после терактов? На что люди надеются? Спрашивает Иван Иванов. Задается вопросом, давайте так скажем. Иван, давайте порассуждаем на эту тему, потому что тема важная, я считаю. Вообще о мозгах некоторых людей, да? Ну вот смотрите, вот у нас очевиднейшим образом, например, сейчас пошла работа такая активная, да, властей по отношению к разным незаконным мигрантам. Ну, как вы, наверное, заметили, у них одни и те же всегда действия. когда они привлекают к себе внимание, эти незаконные мигранты, значит, это одни и те же действия. Перечислять все не буду. Но, тем не менее, они из раза в раз это делают. Странно. Помните, были две истории с... Это уже другая тема, но, тем не менее, две истории с захватом колоний. Третью предотвратили. Вот недавно новость была. Каждый раз мы видим каких-то, в кавычках, очень глупых людей, совершенно, да, это мягко я просто выражаюсь, с какими-то там ножами, они чем-то там размахивают, что-то там требуют, какие-то якобы вертолеты им сейчас пришлют и еще что-то. Хотя всем совершенно очевидно, что их просто максимально быстро и эффективно застрелят, и все. Так и действуют наши правоохранительные органы, за что им честь и хвала, и так и нужно делать. Но, тем не менее, обязательно появляется новая партия дебилов, которая хочет что-то изобразить. Как это получается? Вопрос открытый. Дальше. Вербовка разнообразная людей, да, вот этими украинскими, так скажем, спецслужбами и прочим, которые что-то там обещают, и обязательно есть те, кто в эти обещания верит, хотя уже 10 тысяч раз доказано, что это все вранье и так далее в таком духе. Но почему-то они на это идут. Мне кажется, это вопрос к мозгам людей вообще, вот конкретных достаточно. И даже, может быть, и не конкретных. Может быть, в общем, к нам, ко всем вопрос. Как такое возможно? Ну, то, что, во-первых, такое возможно, мы понимаем, и, во-вторых, это, видимо, какой-то нескончаемый процесс. Нескончаемый. Вот. Может быть, проблема в том, что вы, Иван, и я, мы находимся в одном информационном пространстве, в одном пространстве понимания действительности, а есть и другие пространства, в которых мы с вами, я считаю, хорошо, что не находимся, но в нем находятся вот эти люди. И там, например, они не знают, что существуют, спецслужбы враждебные, которые используют таких вот дураков, как они, как пушечное мясо и так далее. Вот они вот по какой-то причине не знают. Ну, понимаете. И потом выясняется, что они, оказывается, вот жертвы пропаганды вражеской. Как такое возможно? Я не... Ну, мне сложно, правда, даже представить. Потому я думаю, и вам сложно это представить. Почему? Потому что мы находимся в этом 24 часа в сутки, считай, да? Мы это понимаем, и мы говорим об этом, мы говорим, слушайте, ну из любого утюга тебе это уже объясняют. Видимо, он прошел мимо каждого утюга, конкретно этот человек, эти люди конкретно, они мимо каждого утюга проходят, вообще им все по барабану. Каким образом, без понятия, но они есть, вот что поделать. Наркоманы, пишет АК-84, не всегда. Им говорят, что не верите телевизору и средствам массовой информации, так как это пропаганда, никто вас не поймает, они вообще никого поймать не могут. Я тебе... А эти бестолковые шпионы, в кавычках, верят, пишет Серг. Ну, ладно, хорошо. Им говорят, никого не поймают и поймать не могут. Но эти бестолковые шпионы могли бы посмотреть пару сюжетов, где таких, как они, ловят. Ну, или ликвидируют. Ловят — это лучший для них вариант. А так вообще ликвидируют на месте и все. Ну, вот какая-то такая странная история. Вы не представляете, как украинцы жителям провинции через WhatsApp-группы и паблики местные плавят мозги. Просто туши свет, пишет Макс. Ну, вот, Макс, вам как не... Вот смотрите, вот вы есть, вы человек, понимающий реальность так, как вы ее понимаете, да, действительность, с отношением таким, которое у вас сформировано. Вам можно расплавить мозги? Вот как вам расплавить мозги сейчас, вот прийти и начать рассказывать, что вот там Зеленский молодец. Ну вот, ну как вам это сделать? Да это невозможно. Ну если и возможно, я не знаю, как вас надо реально пытать, надо, наверное, пистолет в голове представлять и говорить, кричи, что Зеленский молодец. И может быть, конечно, с пистолетом у виска каждый из нас начнет кричать, что Зеленский молодец. Что-то в таком духе, да? Вот. Потому что как бы угроза жизни, все понятно, тут уж что не скажешь. Нечего удивляться. Но здесь другая ситуация. Может, такие люди легко на убеждение поддаются? Конечно, они легко на убеждение поддаются, Мельникова и Елизавета. Вопрос только в том, почему. Я считаю, что наших детей надо воспитывать в их семьях и в школе, доносить эти вещи до них. Их умами завладел интернет с непонятными личностями, и пора это исправлять, пишет Финист. Да, вы абсолютно правы, но я предлагаю сразу идти дальше и отвечать на вопрос «как?». Лично я во всех этих разговорах с разными людьми, вот вчера опять в рамках там, телеэфира мы это обсуждали, вот какой мысли пришел. Смотрите, каждый из нас учит своих детей, да, ну и вообще мы просто знаем с детства, нас так учили, что если подошел незнакомый дяденька или тетенька, не надо с ними разговаривать, не надо с ними куда-то идти, не надо их слушаться, надо, значит, сразу же знакомому взрослому человеку указать на то, что какой-то незнакомый человек подходит и что-то хочет, что-то преподошел. Там, родителям, воспитателю, учителю, полицейскому кому-то. Вот надо сказать сразу, вот какой-то дяденька, там, тетенька подошли, а они что-то мне хотят, я их не знаю. Вот как-то так. А в интернете мы это не объясняем. И в интернете всегда есть ощущение, что незнакомый человек, он как бы тебе, в принципе, знакомый. То есть, если к тебе подходит какой-то человек на улице и такой, слышь, не хочешь устроить теракт? Ну, да, вот как... А когда это происходит в интернете, ну, естественно, все эти вербовщики, они под кого рядятся? Под каких-нибудь там подростков других. Привет, хай, как дела, слышь? А может, давай замутим тему, сейчас угар там, ну, что-то. Ну, я, может, банально изображаю, по-тупому, но оно, видать, так и работает, по-тупому. Там ума большого не надо. То есть они как-то втискиваются в доверие. А как втиснуться в доверие, да? Как вот тут доверительные отношения выстроить, когда один человек вообще не видит другого? Ну вот, они создают максимально какой-то убедительный для этого подростка там или кого образ. Я тоже подросток, я вот тут сижу, вот, тоже страдаю, а давай что-нибудь сделаем, а придумаем. Или какой-нибудь мальчику, какую-нибудь девочку изображают, сидят там, сидят ВСУшники, там, СБУшники толпой, изображают девочку, что «Привет, я девочка, там, ой, ты такой молодец, ты такой герой, а может вот это, слушай, а у меня там что-то». Ну, допустим, в таком стиле можно работать, если какой-то одинокий Ромео где-то сидит, вот, никак не может свою Джульетту найти. Короче говоря, любой человек в интернете должен восприниматься как чужак, который подошел на улице к тебе. Вот это как-то надо донести. И мне кажется, этого никто никогда не доносил, ни до кого вообще, потому что никто никогда об этом даже и не думает. Любой человек в интернете, который к тебе обратился, а ты его не знаешь лично, это какой-то чужак, подошедший к тебе на улице зачем-то. Но в интернете все воспринимается иначе. Потому что в интернете друг и в жизни друг – это совершенно два разных понятия, да? Я бы даже сказал, что все эти друзья в интернете – это подмена понятия «друг». Не знаю как, но есть знакомые с высшим образованием, не глупых, много добившихся, в итоге верящих во все, что чешут украинские СМИ, и в банки с беспилотниками, и в летчика киевского, и так далее, пишет Вячеслав. Действительно странно. Вход в интернет по паспорту, родительский контроль на телефоне и в компьютере, ограниченное время пользования, больше бесплатных кружков секций, где ребенок будет занят и помимо профильного занятия будут внедрять в головы правильную политическую информацию, пишет Финист. Согласен с вами, Финист, но я говорю немножко о другом. Когда ты в интернете, тебе кажется, что любой человек, который пишет комментарий, у тебя там где-нибудь под постом, под твоим, под каким-то замечанием, общается с тобой в какой-нибудь домовой группе, еще что-то, он тебе почему-то ну, не чужак. Ну, мы же вместе в этой группе состоим. И что? Ну, мы вместе идем по этой улице. Мы что, друзья в связи с этим? Мы вместе идем по этой улице. Ну, мы общались в переписке. Понятно. Люди каждый день переводят деньги мошенникам, они не знают об их существовании, что ли? Всегда были подобные люди, пишет Дягилев. Понимаю, Дягилев, но наша задача каким-то образом, как я понимаю, постараться уменьшить такой процент. Да? Им говорят, что не верьте телевизору, пишет Серк. Да, им так и говорят. Самое, знаете, что интересно, что у нас рассказывать про то, что не верьте телевизору, любят и сугубо патриотические паблики наши. Я не знаю, с чем связано их это желание. Ну, как бы, я понимаю, с чем связано это желание. Они хотят, чтобы их читали, слушали, а телевидение, оно вот отстойное, там, радио, оно отстойное, оно вам правды не скажет, они все время что-то скрывают, а мы говорили, мы говорили. Ну, набивают себе подписчиков. Здесь обоюдоострый меч. Когда ты обесцениваешь, так скажем, средства массовой информации федеральные, да, там, ну, традиционные средства массовой информации через интернет, ты в некотором смысле обесцениваешь И в том смысле, что когда эти люди будут сравнивать там, и идти куда-то искать информацию, они пойдут не только к тебе, они пойдут еще и на другие паблики разнообразные. И под тем же соусом, что «а что я телек буду смотреть, я вот почитаю тут паблик». А там какой-нибудь паблик, называется, допустим, там «Я патриот России». Сидят ВСУшники и шарашат в обратную сторону, изображая, что они там патриоты России. И в нужный момент закидывают нужные вещи. Там особо активные патриоты России сидят в комментариях, допустим, и друг другу рассказывают, как все неправильно делается, какое неправильное лживое телевидение. Особо активных можно выделить в этой переписке, и им поступит какое-нибудь предложение. А давай как-то сделаем так, давай нашу власть как-нибудь подтолкнем к правильным действиям, а для этого, ну и какую-нибудь лапшу на уши. То есть эта же работа, она такая многовекторная, многослойная. Если наше блогерское сообщество, так скажем, патриотическое, обесценивает традиционные средства массовой информации, вот, оно же обесценивает это не только в свою пользу, но и в пользу других нетрадиционных средств информации и дезинформации, например, вражеских. То есть если ты говоришь телевизору «не верьте», ему перестают верить вообще. А не только на фоне твоих сообщений. То есть верьте мне, а телевизору не верьте. Все, телевизору уже никто не верит. То есть это вот такая штука странная. Не знаю, почему не понимают этого люди, но мне кажется, было бы неплохо, если бы они это поняли все. Если бы мы все это поняли. Мы все вообще это поняли. Окей, на страничках у людей по 200 друзей, кто все эти люди, пишет Сергей. О чем и речь? К сожалению, много людей готовы пойти на предательство. Такие были и во времена 41-45 года, полицаи и так далее. И сейчас готовы идти сжигать вертолеты и так далее, пишет Александр. Не, я понимаю, что мы можем просто сожалеть по этому поводу, а можем попытаться, ну, как бы сказать, уменьшить процент таких людей. Не в том смысле, что наказывать за мысли преступления, а в том смысле, что человека каким-то образом ему объяснить, на что его готовят, и что его реально готовят, что это он не просто так пообщался в интернете с кем-то там, смешные шутки пошутил, и все, а что его используют как пушечное мясо, что его используют, вот это самое главное слово. А потом начинается, Александр, согласен с вами. По телевизору не рассказали, как убили техасца Рассела Бентли, пишет Заки. Ну, сейчас рассказывают. До этого не рассказали, а потом начали рассказывать. И что? И что? А зато по пабликам, понимаете, интернет, рассказывали, как у нас рухнула оборона в Запорожье. А она не рухнула, представляете? Вот по интернет-пабликам, в разрез с телевидением современным нашим, государственным, рассказывали, как рухнула оборона в Запорожье, а она не рухнула. Вот, ну как-то вот так, понимаете? Всякое бывало-то. Поэтому есть за что зацепиться в работе традиционных средств массовой информации, есть за что зацепиться в работе блогеров разнообразных. Реально есть за что зацепиться, всегда есть за что зацепиться. Вот. Поэтому у меня, собственно, вопрос. Понимают ли те люди, которые на самом деле с нами, так скажем, плывут в светлое наше патриотическое будущее, понимают ли они, когда они обесценивают традиционные форматы вещания, так скажем, да, и пропаганды в том числе, что они его обесценивают не только относительно себя, но и относительно вражеской интернет-пропаганды. Понимают они это или нет? Потому что если они этого не понимают, я вот им докладываю. Так и происходит. Вот. Так и происходит. Человек начинает вообще не верить телевидению, радио и так далее, он начинает искать всю правду в интернете. И помимо ваших хороших, прекрасных пабликов, работающих на нашу победу, вот, он будет искать эту правду в вражеских пабликах, работающих на наше поражение. Да. И может потом оказаться такая ситуация, вот как написал наш слушатель. «Удивляюсь, у меня с высшим образованием друзья, все у них в порядке с головой, вроде всегда было, а тут всю чушь в украинских помойках читают и рассказывают, что вот это правда, а нам на телевидении не говорят». А получается, что мы сами в некотором смысле лили воду на эту мельницу. А зачем? А зачем? Мне кажется, гораздо правильнее говорить вот как. Телевидение зарубежное, вражеская пропаганда в виде телевидения, радио, блогинга и всего остального врет. Врет. А наша пропаганда в виде блогинга, телевидения, радио, газеты, она говорит правду. Вот как надо. И, например, выделить, там, не знаю, у блогинга особые его какие-то качества, которыми не обладает телевидение. Например, скорость. Мы быстрее рассказываем. Прекрасно. Вы самые быстрые, вы самые передовые. Вы, значит, на острие. Телевидение расскажет через неделю. Прекрасно. Ну, давайте скажем так. Телевидение расскажет через неделю, позовет нас там, то есть мы тоже какие-то комментарии дадим, там уже будет какая-то общая, обобщающая информация. То есть телевидение немножко по-другому работает. Плюс там картинка, сами понимаете. Друг друга нахваливать можно вообще-то. И нужно, мне кажется, нет? Может быть, я ошибаюсь, конечно. Ну, во всяком случае, мне видится, что в момент, когда у нас есть реальный враг, а он у нас есть, реальный, то есть не выдуманный там, не фантастический какой-то, а именно реальный враг, который нас прям хочет убить, лишний раз друг друга хотеть макнуть головой в известную субстанцию, это странно. Соответственно, это приводит к чему? К потере доверия ко всем. Потому что раз блогеры такие, допустим, какие-то говорят, телевидению верить нельзя. И там какой-то набор фактов, почему телевидению верить нельзя. И все такие, да, действительно, телевидению верить нельзя. Потом телевидение такое, да, ну ладно, хорошо, смотрите, а у нас набор фактов про блогеров. Почему они идиоты, им верить нельзя. Люди такие посмотрели, да, действительно, смотри-ка, а вот здесь же блогеры, получается, врали. А вот здесь же, получается, ошиблись. Действительно, им тоже верить нельзя. А кому же верить? А кому же верить? Давайте, блогерам нельзя, телевидению нельзя, радио нельзя. Кому же верить? И тут выходит на арену какой-нибудь вражеский ресурс, который говорит, только мне можно верить. И он какой-нибудь там называется истинный супер-пупер патриот России. Вот, вот там вот можно верить. Вот она где правда. Или, может быть, в домовом чате вся правда. А кто вам сказал, что в вашем домовом чате нет агентов СБУ? А кто вам сказал? А кто вам сказал, что вечное недовольство всем не порождается специальными людьми, а не просто недовольными? Подумайте об этом. Дошло до того, что мои друзья, находящиеся на фронте, перестали читать большую часть наших так называемых военблогеров, пишет Макс. Вот, и кому это надо было? То есть, мне кажется, военблогерам как бы, и всем остальным нужно учесть этот факт, что когда ты обесцениваешь какое-то другое средство массовой информации, которое с тобой на самом деле в одной связке работает, то ты и себя обесцениваешь по итогу. По итогу окажется, что тебе тоже верить никто не будет. Так нельзя, так не работает. Все. Если хочешь выделить свои преимущества какие-то, скорость, там, особая осведомленность, еще что-то, выделяй их, говори, вот у меня самое быстрое, я там самый молодец. Не надо унижать других, зачем ты это делаешь? А другие будут выделять свои какие-то преимущества. А у нас самая лучшая картинка, мы лучше всех это делаем. Да, прекрасно, действительно, и какая потрясающая картинка у людей, понимаешь? А я вот самые лучшие карты рисую. Ого, действительно, прекрасные карты, мы у тебя возьмем, ты же не против? Нет, мы не против, берите у нас карты, конечно. Тем более, там вот подпись будет внизу, все будут видеть, что это твоя карта, мы по телеку покажем. Покажем? Да. Придешь, может, расскажешь свое видение? Приду, расскажу свое видение. Вот. Только, пожалуйста, не надо говорить о том, что завтра американцы уже будут в Москве. Ладно, можешь не говорить такой бред. Нет, я думаю, что они будут в Москве. Ну, тогда давай пока не будем это говорить. Потому что нам так не кажется, нам кажется по-другому. Что мы будем в Вашингтоне, нам кажется, понимаешь? Да перестали играть шпионов и разведчиков, вот результат. Штирлица и Федотова променяли на Человека-паука и прочую чушь, пишет Код Z. Думаете, в этом дело? И история повторяется. Например, в начале Второй мировой войны, значит, евреи не бежали из Варшавы, Минска, Киева, так как немцы не проявляли геноцид в Первую мировую, так и сейчас. Нам всю жизнь рассказывали, что русские, белорусы, украинцы, все братья-славяне, а на самом деле все давно не так, а по старой памяти в интернете относимся к новому собеседнику как к брату, а не как к врагу, пишет Риборез. Риборез, подождите, я вообще не говорю какие-то там славяне, не славяне, еще кто-то. В интернете вы вообще не знаете, кто вам пишет. Вам пишет какой-то незнакомый человек. Там написано, что это какой... Я там житель Курской области, и у меня знакомые в ФСБ. Что вы думаете, что это житель Курской области, и у него знакомые в ФСБ? Или это на самом деле житель польского Жешува, и знакомых в ФСБ у него примерно ноль, а вы потенциальная жертва его пропаганды? Никогда не думали об этом? Я об этом. То есть как вы можете человека, которого вы не знаете лично, вы с ним можете ему доверять, исходя из переписки с ним. Слушайте, я так один раз расскажу историю. Значит, у друзей мошенник украл Инстаграм. Вот. И вымогал деньги. Ну, такая есть фишка. Вот украл Инстаграм и вымогал деньги. Страничку украл. Это еще когда этот Инстаграм разрешенный был. Вот. И я как раз занимался тем, что возвращал эту страничку. Вот. И я с этим мошенником переписывался от лица, значит, молодой девушки, у которой якобы нет денег, и она сейчас спросит их там у бабушки и так далее, и вот это вот все в таком духе. Очень было интересно, знаете, этим заниматься, в кавычках. Вот. Но, тем не менее, мошенник подумал, что с ним переписывается владелица, подчеркиваю, да, вот этой вот странички. И он себя вел так, ну, скажем, надменно. Для чего я это делал? Оттягивал некое время. Ну, то есть просто растягивал время для того, чтобы найти какой-то вариант решения проблемы. Я нашел вариант решения проблемы, через который получилось решить этот вопрос. И эту страницу через там почты и так далее успеть забрать, поменяв пароль, до того, как окстится этот персонаж и поймет, что у него эту страничку обратно увели. Лох! Хотелось бы ему сказать. Вот. Было смешно. В итоге этот мошенник написал, как же так, это несправедливо, разве можно обманывать людей? Ну, очень, очень было смешно. Но, тем не менее, мошенник, которого получилось обмануть, почему? Потому что он думал, что он ведет переписку с владелицей этой странички, которая действительно, вот сейчас ему пришлет деньги, вот сейчас подожди, только сейчас, вот сейчас бабушка мне деньги эти даст, понимаете, вот в таком стиле. То есть даже мошенника, заранее придумавшего, что он будет обманывать людей и вымогать их деньги, получилось в каком-то смысле обмануть. Лох, как говорится. Но суть не в этом. А если мошенник пытается обмануть вас, и он заранее все придумал, а вы этого даже не поняли, получится у него вас обмануть? Ответ – да. Да, получится. Пишет вам, вы сидите такой весь одинокий в слезах, и вдруг вам какая-то пишет девушка. Здравствуйте, мне очень нравится, какие картинки вы рисуете в ваших инстаграмах. Какая у вас интересная, какой у вас интересный внутренний мир. Давайте переписываться. И вот ты уже в СИЗО сидишь, потому что где-то что-то поджег и не понял, как ты это сделал. Вот. Я сама крымчанка, дочь офицера, цитата, была в 2014 году, а люди до сих пор не сделали выводов, пишет Макс. И это странно. Обманул обманщика, пишет Алекс Поляков. Да, да, да. Ни одному же Ильману Пашаеву, понимаешь? С Блиновскими схему проворачивать. Ну вот. Харе кошмарить народ, пишет Алексей. Я не кошмарю народ, я просто объясняю, что любой непонятный человек в переписке с вами, это может быть совершенно не тот человек, за которого он себя выдает. И это надо объяснять. Это надо объяснять сразу всем, кто начинает пользоваться интернетом. Ваши друзья в интернете, которых вы ни разу в глаза не видели, и ваши доброжелатели в интернете, которых вы ни разу в глаза не видели, могут быть не вашими доброжелателями. А скорее всего, и зачастую, они могут быть теми, кто хочет вам совершенно не добра, а нечто противоположное. Вот это надо понимать, потому что иначе вы бы каждому человеку, встречному, поперечному на улице доверяли и считали, что каждый, кто с вами поздоровался, это ваш друг. Подойдет к вам человек на улице и скажет, я твой друг, мы друзья. И вы ему скажете, да, конечно, ха-ха, пойдем гулять. Так что ли? А в интернете почему-то так происходит. Вот задумайтесь над этим. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Люди, выросшие в 90-е, знают, чем может обернуться излишняя доверчивость к незнакомому на улице. Тогда действовал естественный отбор. В случае с общением в интернете тоже каждый учится на своих ошибках, пишет Сергей. Да, Сергей, но надо стараться объяснять эти вещи, чтобы люди, некоторые, кто, там, скажем, посообразительнее, учились не на своих ошибках, а на ошибках, которые уже совершены были до них. В принципе, обучаемость человека, ну, она высока, возможность обучаемости человека. И многие вещи, которые делали наши предки разнообразные, мы не повторяем. И тем самым продлеваем себе жизнь в широком смысле этого слова. Да? А, вот. Если... А, ну это понятно. Известно про 10 тысяч избранных людей в Москве, для которых сделали подземный город, пишет 15-й. Уже смешно, да? Уже смешно. На случай ядерной войны он находится в районе Вернадского и Мичуринского под прикрытием центра МГУ, которое курирует дочь Путина, пишет 15-й. 15-й, очень у вас, конечно, источники информации сильные, я вам так скажу. Можно вам задать вопрос, 15-й? Вы когда о себе думаете и о своей жизни после ядерной войны? Вы можете себе представить, что все люди, которые во власти, примерно так же представляют себе жизнь после ядерной войны, как и вы себе ее представляете? То есть примерно никак. Вы можете себе это представить или не можете себе это представить? Вы можете представить себе, что люди во власти – это люди, живые. Живые люди. И что они хотят? Так же, как и вы, жить. Вы можете себе такое представить или не можете? Это, наверное, очень сложно, да, такое себе в голове представить. А вы представьте себе. Вот. И поэтому все эти рассказы про какие-то таинственные бункеры, там, вот, сейчас там будет 10 тысяч избранных, вот это все очень классно и интересно, и я даже рекомендую вам тогда поиграть в Fallout в связи с этим. Вот. Или там сериальчик можно Fallout посмотреть, тоже ничего. Вот, один сезон там у них вышел, ничего так прикольно. Но в целом, можем еще раз с вами поговорить, что такое ядерная война и что на самом деле страшно в ядерной войне. Не так страшна ядерная война, как ее последствия. И как мир после ядерной войны. Не факт, что люди, которые выживут в ядерном противостоянии, если оно случится, будут очень рады, что они выжили. Есть такие строчки... Эсхатологические, нормальное слово. И живые позавидуют мертвым. И живые позавидуют мертвым. Понятно? Очень сложно представить, чтобы люди игрались судьбами миллионов людей просто только для того, чтобы самим выжить, пишет ленивый титан. Да, причем резко ухудшив свое жизненное пространство. Резко ухудшив, то есть совершенно. Вот. Когда значит, борьба за пресную воду станет реальной борьбой, это будет такой ресурс, что просто мама не горюй. Нет пресной воды, и все, и все умирать начинают, понимаете? И вот для этого якобы вот существуют элиты, которые сейчас хотят это сделать, чтобы потом самим бороться за бутылку пресной воды. Ну вы в своем уме как бы, вы что говорите-то? Нет, нет. Любимая тема, развиваем, пишет код Z. А кто из этих 10 тысяч будет кому прислуживать и обслуживать, пишет Роман. Да ну, Роман, это можно, конечно, развивать эти бредовые темы, но вот это мне больше всего нравится само сообщение 15-го. Известно, известно про 10 тысяч избранных. Кому известно, откуда известно. Скажите, пожалуйста, если вам это известно, и вы об этом сообщили на радио, а я еще на это прочитал ваше сообщение, то все, значит, все, беда. Значит, мы раскрыли злокозненный план, страшный, понимаешь, готовящийся ядерной войны. 15-й, нас не успели с вами ликвидировать, значит, получается, так? Ну, понимаете, мы были с вами носителями какой-то потрясающей, чувствительной информации для сильных мира сего, и мы ее раскрыли, и теперь у нас, значит, все, поздно, провал, надо строить новый бункер на 10 тысяч. А вы эту информацию откуда узнали? И там в интернете кто-то сказал. Это значит, они носители этой информации. И значит, от них уж утечка произошла. Боже мой, какая огромная цепочка тех, кого не удалось ликвидировать до того, как информация опубличилась. 15-й. Я понимаю осень. Я понимаю тяжело. Я понимаю, что природа увядает в данный момент за окном. Я понимаю. Грустно. Солнышка нет. Я все понимаю. Сам радуюсь лету, сам грущу осенью. Ну, так сильно грустить не надо, понимаете? Чуть-чуть надо быть повеселее. Находите в себе силы. Позитив ищите. Не надо метать бисер перед 15-м, пишет Игорь. Так может я... ну, вот вы говорите, метать бисер перед 15-м. А может быть, я вижу, что человеку плохо, и он уже вот все такие страшные вещи придумал. А я ему хочу, чтобы ему было получше. Чтобы он услышал и чуть-чуть ободрился как-то. Ну, я, может быть, не воспринимаю 15-го как врага. Я, может быть, воспринимаю 15-го как человека, который запутался. Обезличенные обобщающие фразы выдают обман с головой, пишет Грека через реку. Конечно, ссылка на неподтверждаемый и неопровергаемый факт. Это один из самых, так, один из самых мощных инструментов любой пропаганды. Шел я по улице, ко мне подошла бабушка и сказала: «Сынок, доколе?» И вот я пришел в эфир и говорю вам: доколе бабушки будут задавать такие вопросы? Шел я по улице, не шел я по улице, подходила ко мне бабушка, не подходила ко мне бабушка, говорила она это, не говорила. Никто из вас никогда не сможет проверить. Так? Так. Поэтому я могу любую прямую речь вложить в уста этой вымышленной бабушки, и она там будет такие вещи говорить, мало не покажется. Понимаете? «Весьма вероятно», в кавычках, пишет Строгинский. Да, очень похоже, весьма вероятно, всем известно, известно что, каждый уже знает, давно понятно, кому понятно, что известно. Есть весомый аргумент «отвечаю» и «мамой клянусь», пишет Финист. «У каждой бабушки есть фамилия, имя и отчество», пишет Смит. Смешно. Им втирали, что мы враги, а нам, что они братья и братский народ, делали одни и те же институты, чтобы в ситуации противостояния они работали жестче, а мы их жалели, пишет электрика в новостройках. Да, электрика в новостройках. Смотрите, здесь есть еще один момент, который мы, может быть, не учитываем. Мы должны представить себе мысленно нашу победу. И должны мысленно себе представить то, как представляет себе противник свою победу. И из этого исходя мы можем понять, какая смысловая модель нам подходит, а какая не подходит. Сейчас попытаюсь объяснить максимально просто. Итак, как представляем мы победу? Мы выкидываем. Выкидываем с нашей исторической земли американцев и всех их прихвостней, и все их псевдо вот эти режимы, которые они понаставили в результате переворотов. Выкидываем. Это наша победа. Как они представляют себе победу свою? Они дробят Россию на куски, и более Россия не возвращается ни к какому формату а-ля Советский Союз или там Российская империя, да и вообще какой-либо угодно формат, формат России, просто не существует больше. То представление о победе, которое, над нами, которое есть у них, не предполагает создание на нашей земле исторической некого единого братского смыслового пространства, где у людей есть общий корень как таковой. Им нужно сделать так, чтобы у нас этого общего корня не было, на чем они работают. Соответственно, когда мы говорим, что у нас нет общего корня вот с этими сумасшедшими русскими, которые считают себя украинцами, фактически это именно тот момент, который их устраивает. Мы смотрим на наша победа выглядит иначе, не так, как они, как их победа, да? Они, вот я описал, как они это видят. Соответственно, им очень важно дробить, атомизировать, противопоставлять. А нам очень важно, наоборот, объединять. Это очень важно. То есть это идеологически важно, это корень того, что мы делаем. Потому что если мы исходим из ситуации дробления, тогда непонятно, как мы можем говорить об объединении земель и народов. А мы об этом говорим. Мы объединяем наши земли и наш народ. Русский раздробленный народ, понимаете? Часть из которого обманута американцами. И все в таком духе. Наша концепция — это объединение, собирание, да, земель наших, единого нашего государства, традиционного, как оно есть, со всеми нашими городами, со всеми нашими людьми, которые там обмануты, которые уже там пропитаны вражеской пропагандой и так далее. Это концепция такая. Поэтому, когда мы говорим, что это братья, которые обмануты, это соответствует нашей концепции объединения. А если мы будем говорить, что это просто враги какие-то там, условно говоря, хотя они нам и есть враги, то мы не будем соответствовать нашей концепции. Мы будем соответствовать концепции вражеской в этом смысле. Поэтому нам как, вот из чего мы, как я понимаю, это мое представление, в смысловом ключе исходим из чего? Мы говорим, они сейчас настолько пропитаны вражеской пропагандой, что они вот абсолютно сумасшедшие, и они нам враги, но мы не оставляем надежды, что в определенный момент они прозреют и поймут, что мы один народ, вот это вот все в таком духе. Понимаете, да? Я надеюсь, я все понятно объяснил. Этого не будет, пишет Андрей. Значит, американцы в идеологическом плане уже добились своего результата, Андрей, если вы говорите, что этого не будет. Может быть, это выглядит странно, но нам необходимо, несмотря на то, что даже, может быть, если нам кажется, что этого не будет, утверждать и верить в то, что это будет, и мы этого добьемся. Потому что это и есть наша цель. Либо наша цель лжива, но тогда мы не сможем их победить, американцев. А мы бьемся именно с ними. Наша цель, это просто надо понимать, не Украину разбить на самом-то деле, а вышибить американцев с нашего исторического пространства. Ну, вот если так вот откровенно говоря. Потому что это сегодня Украина, это не Украина, это некая колония американская. Некая колония там, какой-то очередной американский штат. Элементарная вещь. Вот смотрите, грузины 2008 год, грузины 2024. Вы видите изменения? Кто-то мог предположить, что в 2012, 2014, 2015 вдруг грузинская власть и грузины начнут заявлять, что а нам не нужно ЛГБТ, а нам то не нужно, а мы вообще с Россией хотим торговать, и мы тут извинимся сейчас перед Осетией, значит, Южной Осетией и Абхазией. Это же все как... ничего себе. О, что, правда? Да, серьезно? И как это воспринимается? Кто-то говорит, что да ну, не нужны эти извинения. Да все это, что вы там говорите? Мы помним 2008 год. Они выходят и говорят, Саакашвили предатель, негодяй. Напал тогда. Это его была агрессия. И все. Ну вот теперь я понимаю, что сейчас невозможно представить эту ситуацию по поводу Украины. Но представьте себе ситуацию, когда вдруг на Украине происходит так. Выходят какие-то люди, их реально поддерживают, реально большинство их поддерживает, и они говорят, слышите, нас так обманули натовцы. Это какой ужас, как они загнали всех нас в могилы, просто убивали наш народ, мы все осознали. Вот, это была агрессия, развязанная там, Зеленским, одним Порошенко, и вообще этот Майдан весь был незаконный. Давайте всех изгоним, кто поддерживал этот незаконный Майдан. Давайте всех накажем, кто там, значит, с оружием в руках шел там. Давайте. Ну что, и вы в этот момент выйдете и скажете, нет, нет. Вот так вы скажете? Как вы это скажете? Все, прозрели. Вот момент прозрения, кристаллизация произошла, осознание. Вот как. Вот как. Ну вот серьезно, я спрашиваю, как есть. Больше похоже на свадьбу в Малиновке, пишет Спира. Конечно. А ведь свадьба в Малиновке, когда вы ее цитируете, она почему вообще, как бы, это, вот эти вот вещи есть, да, там одну шапку надел, другую шапку надел? Потому что так в истории уже было, и было не один раз. Потому что окраины мятежные не первый раз становятся мятежными. Но потом они становились вдруг, как будто бы сами по себе, а на самом деле не сами по себе, а в результате кровопролитных противостояний, обыденно, они вдруг становились опять абсолютно, значит, единым целым с нами вперед, сейчас всех победим, разобьем всех наших реальных врагов, а не тех, кто нас поссорил между собой. Естественно, в той концепции, о которой мы говорим, нет никакого места бандеризму, нацизму, всех, кто зиговал, до свидания. До свидания. В тюрьму и так далее. Их всех наказать. Всех. И это называется, внимание, денацификация. Но если кто-то вдруг по какой-то причине, да, и мы надеемся, что таких много, мы надеемся, мы говорим об этом, вот, не был нацистом, не ходил по Майданам, не брал в руки оружие, что вы пойдете его, что вы с ним будете делать? Вы в тюрьму посадить? За что? Нет. Соответственно, вот разговор об этом и идет. Поэтому наша концепция, она выглядит странно, потому что нам сейчас Ну, это же все понимают, да, и на фронте. Мы же видим, как ведут себя наши противники, да, как ведет себя наш враг нынешний. Вот эти вчерашние русские люди, которые не понимают, что они русские люди. Они же ведут себя как звери. Мы это все прекрасно понимаем, мы это все прекрасно видим, и бойцы наши об этом говорят. И говорят, вот эти никогда нам братьями не станут, и так далее. Но в истории бывало очень разное. Очень разное. И гражданские войны у нас разнообразные были. Но суть концептуальная наших действий заключается в том, чтобы объединить русский народ. И ту часть, которая сошла с ума, поставить на путь истинный. У американцев задача совершенно противоположная. Сделать так, чтобы та часть, которая сошла с ума, ни в коем случае никогда не встала на путь истинный. Отбилась, так скажем, до последнего. До последнего. До последнего вот этого пробандеровского украинца. Об нас разбилось. О нас разбилось, правильно говорить. Вот. И нанести нам максимальный урон. По сути, вчерашними нами. Нанести нам максимальный урон. А режим украинский – это вот тот самый обманный режим, который придуман американцами именно для того, чтобы выполнять эти задачи. Все. Как-то так, как-то так. И да, представить себе в данный момент, что Украина вдруг в какой-то момент произойдет с ней какое-то прозрение, и она вдруг станет опять братской, ну, невозможно. Я реально сам понимаю, смотрю, думаю, ну как это? Вот эти? Как это возможно? Но концептуально, но стратегически, но в плане идеи, вообще-то в этом и заключается наша идея, чтобы те люди прозрели. Прозрели. Потому что если они не прозреют, то их израсходуют чуть более чем полностью наши враги. А у нас вариантов им на добрую милость, так скажем, в кавычках добрую, сдаться нет. Потому что мы прекрасно понимаем, что следует за тем, что называется в их понимании, да, и вообще в любом понимании, нашим поражением. Из нас из всех сделают бывших русских. И мы все друг с другом будем здесь воевать и друг другу резать горло. Вот цель их. А наша задача – противостоять этому. У нас задача сложнее, чем у них. У них задача примитивная – разделяй и властвуй. А нам надо каким-то образом, не обладая возможностями контролировать их информационное пространство, объяснить им, этим придуркам, что они часть нас, что они сами себя убивают, когда они кричат, что они будут убивать русский мир. Это невероятно сложно. Вот. У нас сложная задача. При объективном, так вот, если посмотреть, меньшем количестве ресурсов разнообразных. Потому что если взять коллективный Запад, вы видите, у них ресурсов предостаточно. Несколько ударов атомным оружием и прозреют, пишет Дэн Дэн. А что со средствами производства после нашей победы, пишет Юрий. Что вы имеете в виду конкретно? Если враг не сдается, его уничтожают, и не надо никаких сантиментов. А нет никаких сантиментов, Дэн. Взял в руки оружие, ты американский агент, все, ты натовский солдат, ты враг. Не взял в руки оружие, противостоишь режиму изнутри, ты не враг. Все, ты ждешь русских, ждешь своих, ждешь Россию, ждешь объединения земель наших всех и объединения нашего народа. Как мы можем к тебе плохо относиться? Не можем. Ну, не можем же. А, когда-нибудь они поймут, мы же поняли, а раньше тоже не понимали. Смеялись над Жириновским, пишет Елена. А вы видели, как грузины проводят агитацию? Мол, грузины выбирайте либо Украина, либо процветающая Грузия, пишет Абелив. Ну, потому что так оно и есть, из них хотят сделать вторую Украину. Это факт. Но скажите честно, вот сегодняшняя грузинская власть, она своими заявлениями вас не вдохновляет на то, что, возможно, в какой-то мере, в какой-то момент удастся свернуть шею вот таким персонажам, как Зеленский, в политическом смысле я имею в виду, и появятся все-таки гипотетически какие-то люди, которые смогут остановиться в самоубийственном этом движении. Вот. Понятно, что если этого не получится сделать, и они не остановятся в этом самоубийственном движении, они таки самоубьются. Это тоже понятно. И это тоже нам надо доносить до них, что нас они не продавят. Собственно, вот у нас сейчас выступление опять там на самом высочайшем уровне идет, да, там на высоком уровне, точнее, идет дипломатические выступления. Говорят, нас бомбами не продавишь. Это надо им объяснять, конечно. Проблема заключается в том, что через что мы должны им объяснить? У них один канал, вот, и свои сетки вещания, и, значит, все, вся западная пропаганда и все западные ресурсы работают на то, чтобы им в башку вбивать одни и те же мысли о том, как они завтра возьмут Москву. Да не возьмут они никакую Москву никогда, ни завтра, ни послезавтра. Потому что если будет разговор о том, что кто-то может взять Москву, Москва попрощается с этими людьми навсегда, потому что у нас обновленная ядерная доктрина и так далее, и так далее, и так далее. Ну, как вот это донести? Ну, как-то пытаемся донести. Как-то пытаемся донести. Да нет, Алексей, мы хотим свернуть шею Зеленскому в прямом смысле слова, пишет Игорь. Понимаю, Игорь, понимаю. А вчера даже видел такой аудиоролик, отчасти смешной. Значит, Кобзон молодой. И помните, да, вот эту песню «Ядерному взрыву нет, нет, нет». Там что-то «Миру, да, да, да». И просто небольшой монтаж, и там, значит, какому-то там миру «Нет, нет, нет, ядерному взрыву, да, да, да». Я понимаю, Игорь, да. Да-да-да-да-да, это такой смешной ролик мне прислали. «Только идеи марксизма-ленинизма, а сталинизма сможете их победить», пишет Гар. Кого их? Какие идеи марксизма-ленинизма? О чем вы говорите? «Разделять легче, чем объединять, как и деградировать легче, чем развиваться. Дьявол соблазняет через пороки, и многие идут этой дорогой», пишет Сергей. Конечно, поэтому у Запада задача проще, чем у нас. У Запада задача проще. Ссорить людей между собой, превращать их во врагов проще, чем мирить. Ломать не строить — очень простая вещь. Мы пытаемся строить, они ломают. Все. Они ломают, они крушат. Мы пытаемся строить. Выглядит, может быть, в ваших глазах это иначе, и вы говорите, ну как, мы же ведем боевые действия. Да, но цель наших боевых действий. Цель наших боевых действий заключается в том, чтобы исторгнуть с нашей исторической земли, нашей, для тех, кто называет себя украинцами, для тех, кто называет себя не украинцами, как угодно, с нашей исторической земли, исторгнуть тех, кого здесь никогда не было и не должно быть. Всяких Линдси Грэмов и прочую шушуру пинком под зад выкинуть отсюда. Потому что они обнаглели. Потому что они уже лезут в Курскую область, эти твари. Вот наша задача. Понимаете? Вот. Потому что если, как мне кажется, мы будем неправильно понимать свою задачу, мы и не сможем достичь результата. А нам нужно ее правильно понимать, эту задачу. И поэтому, когда говорят о денацификации... Это не пустые слова, и некоторые говорят, что такое денацификация? Денацификация – это прям денацификация. Понимаете, вот как есть. И демилитаризация – это прям демилитаризация. И прям не вступление в НАТО – это прямо не вступление в НАТО. Они сейчас уже говорят, а давайте России отдадим там какие-то земли, там Трамп рассуждает, какие-то земли пусть отдадут, а потом возьмем в НАТО, еще что-то. Вы глухие там все в своем НАТО или что? Не может быть Украины в НАТО, не может. Мы прекрасно понимаем, зачем она вам нужна в НАТО. Она вам в НАТО нужна не для того, чтобы какую-то Украину гипотетическую защищать, а для того, чтобы подготовиться и ударить по России и добить Россию. Не хватило разрушения Советского Союза вам, вам захотелось еще больше. У вас непомерные аппетиты. Вот, мы все прекрасно понимаем. Поэтому у нас есть новая ядерная доктрина. Смотрите, смотрите, смотрите. Умерьте свои аппетиты. Идите на другие свои континенты. Делайте, что хотите там. Здесь. Назад, назад. Отойдите назад. Они пока не хотят. Они пока не хотят. Я имею в виду американцев. Вот. Украина ресурс. Украина используется. Прозреет, не прозреет, без понятия. Но лучше бы прозрело, чем не прозрело. 10.00. Прощаюсь с вами до понедельника и да пребудет с вами сила.